Глава 32. Это же ничего, если этот достопочтенный позаботится о тебе. Скрытый сотнями листьев лотоса, потрясенный Можань застыл, как громом пораженный. Что-то внутри разлетелось в дребезги. Бешеная ярость исказила его лицо. Шок, негодование, ревность и раздражение сотнями фейерверков взорвались в его голове. Он шевелил губами, но не смог произнести ни слова. Он даже не мог понять, из-за чего так зол. Сейчас Мо мог думать только об одном. «Как смеют они трогать то, что принадлежит только мне? Чуванин, ах ты двуличная шлюха! Как ты смеешь? Как ты смеешь?» Он забыл, что Чуванин в этом времени не имел с ним никаких интимных отношений. В этот момент как будто струны внутри него разом оборвались, и все мысли покинули его разум. В конце концов, они более 10 лет были любовниками, и их отношения завершила только смерть. Можань думал, что в новой жизни смог бы отбросить их прошлое в сторону, но в таких обстоятельствах его истинные чувства вырвались наружу. В его подсознании все еще жила уверенность, что Чуванин принадлежит ему одному. Только сейчас Мо Вэйюй осознал, насколько отчетливо до сих пор помнит вкус губ Чуванина, не говоря уже о тех сладких моментах взаимной страсти, когда они переплетались в постели, разделяя порог, желание и экстаз, сжигавший нутро дотла. После того, как Можань переродился, он делал все возможное, чтобы не вспоминать об этих вещах. Но теперь, стоило ему увидеть обнаженную спину Чуванина, эту погруженную в чистую воду знакомую фигуру с широкими плечами, длинными ногами, тугими мышцами, тонкой и гибкой талией, все воспоминания и эмоции, которые он так старался подавить, нахлынули на него без предупреждения. Разум как будто онемел, а тело отреагировало само. Это была неуправляемая сильная реакция, настолько яростно, что он ничего не мог с собой поделать. Та самая неконтролируемая часть внизу отреагировала мгновенно, и все тело вспыхнуло от возбуждения. К тому времени, когда он понял, что делает, Можань уже орал в ярости. «Чуванин!» И он еще имеет наглость проигнорировать его? Из-за плотного белого тумана над прудом с лотосами было трудно разглядеть двух людей, которые поддерживали Чуванина за плечи. Все, что Можань мог видеть, что они стояли так близко, что буквально слились телами. Можань с криком прыгнул прямо в пруд, пробираясь по воде к Чуванину и его любовникам. Однако, когда он приблизился, то понял, что эти два человека на самом деле были просто големами из металла и кедра. Но самое неприятное было в том, что именно в этот момент они использовали пруд для передачи энергии Чуванину, а Можань своим вторжением сломал ограничивающий духовный барьер. Мо Вэйюй не был уверен, какой именно энергетический контур использовал Чуванин для самолечения, но сейчас тот определенно был в бессознательном оцепенении и ничего не контролировал. Его тело прислонилось к големам, из механических рук которых на рану на спине непрерывно изливался свет. Это точно был ритуал исцеления, и Можань грубо прервал его на самой середине. Когда Можань прорвал границу барьера, свет стал рассеиваться, а раны Чуванина, которые только начали затягиваться, стали даже больше, чем были изначально. Мужчина скривился и закашлялся кровью. А потом все незажившие до конца травмы на его теле начали кровоточить. Мгновенно вода в этой части пруда окрасилась в красный цвет. Можань был ошеломлен. Это была техника жертвоприношения цветочного духа Чуванина. Он понял, что мог... Нет, он точно совершил ужасную ошибку. Духовная энергия Чуванина состояла как из металлических, так и из деревянных элементалей. Духовная энергия металлического элемента, включая тяньвэнь, использовалась для нападения, в то время как духовная энергия деревянного элемента использовалась для исцеления. Техника жертвоприношения цветочного духа была одной из таких. Чуванин мог манипулировать духовной сущностью растений, чтобы залечить свои раны. Однако, если бы кто-то еще вошел в целебный круг во время этого процесса, духи растений немедленно рассеялись бы. И тогда техника не только теряла исцеляющий эффект, но и начинала работать против применившего ее человека. В худшем случае растительные духи могли полностью поглотить духовное ядро Чуванина. К счастью, Можань в своей прошлой жизни имел некоторое знакомство с техникой жертвоприношения цветочного духа. Он немедленно вклинился в процесс, разрывая потоки энергии. Потеряв поддержку големов, Чуванин начал заваливаться вперед, но Можань вовремя подхватил его. Бесчувственное лицо учителя было бледным, губы синими, а тело холодным, как лед. Не мешкая ни секунды, Можань вытащил его из пруда. Он отнес Чуванина в комнату и положил на кровать. «Учитель! Учитель!» Он звал его снова и снова, но Чуванин никак не реагировал. Если не считать очень слабого дыхания, даже внешне ничем не отличался от мертвеца. Эта картина напомнила Можаню о прошлом. Он почувствовал, как его горло перехватило, а сердце сжалось от захватившей все его существо паники. В его прошлой жизни два человека умерли у него на руках. Шимэй и Чуванин. Один из них был любовью всей его жизни, о которой он думал днем и ночью. Другой был его смертельным врагом, с которым он был связан всю жизнь. Когда Шимэй умер, Мо Вэй Юй стал лишь тенью в этом мире. А когда его оставил Чуванин? Можань оцепенел. Его мозг отключился. Все, что он чувствовал, все, что запомнил в тот день, это ощущение тела у него на руках. Тело, которое с каждой секундой становилось все холоднее и холоднее. Он не плакал и не смеялся. Радость и печаль были чем-то недостижимым. Когда Чуванин умер, Мо Вэй Юй понял, что весь его мир исчез. При свете свечи он не мог отвести взгляда от обнаженной груди и шеи Чуванина. Обычно Юйхэн ночного неба носил одежду, которая показывала минимум кожи. Высокие ворота закрывали его шею, а пояс трижды оборачивался вокруг талии. Олицетворенное достоинство и добропорядочность. Поэтому никто не мог увидеть, какие шрамы эти 200 ударов оставили на его теле. Хотя Можань своими глазами видел спину Чуванина в дисциплинарном зале, понял тогда только, что его тело сильно пострадало. В последующие дни он увидел, что учитель вполне спокойно ходит и даже работает, поэтому убедил себя, что все не так уж и плохо. Теперь он понял, что раны Чуванина были намного хуже, чем он мог себе представить. 5 рваных отверстий, оставленных пальцами призрачной госпожи, были так глубоки, что местами он мог видеть кость. Чуванин, вероятно, никогда никого не просил помочь ему сменить бинты и старался все делать сам. Мазь была нанесена неравномерно. Места, до которых он не смог дотянуться, уже гноились, и кожа вокруг них омертвела. Сине-фиолетовые синяки от ударов прута расползлись по всей его спине и покрывали каждый сантиметр кожи. Поверх всего этого разошедшиеся старые шрамы сочились кровью и сукровицей. Очень быстро простыни, на которых лежал Чуванин, пропитались кровью. Если бы Можань не видел этого собственными глазами, он никогда бы не поверил, что это тот человек, который настаивал на том, чтобы весь день вытирать столбы моста и создал огромный барьер, чтобы защитить учеников от дождя. Как он мог делать все это, имея настолько тяжелые и ужасные раны? Чуванин в своем теперешнем состоянии давно должен был находиться в лазарете и проходить интенсивное лечение. Если бы не тот факт, что этот несносный человек был без сознания, Можань мог бы не сдерживаться. Ему нестерпимо хотелось схватить его за ворот и встряхнуть, выговаривая. «Чуванин, что, черт возьми, не так с тобой и твоей глупой гордостью? Что случится, если хоть раз в жизни ты проявишь слабость? Почему ты такой упрямый? Ты взрослый мужчина, но даже о себе позаботиться не можешь. Почему ты не попросил кого-нибудь помочь тебе перевязать раны? Почему используешь големов и эту твою дурацкую систему исцеления вместо того, чтобы просто открыть рот и позвать на помощь? Чуванин, «Ты непроходимый тупица!» Вот так, мысленно проклиная его, Можань быстро остановил кровотечение. Затем вскипятил воду и смыл кровь со спины, и, прокалив нож в пламени, принялся срезать омертвевшую плоть. При первом же порезе тело Чуванина дернулось, и он застонал от боли. Можань прижал его к кровати и раздраженно зашипел. «Черт возьми, только не надо стонать! Блядь, если ты издашь еще хоть один звук, я воткну этот нож тебе в грудь! Когда будешь мертв, ты уж точно ничего не почувствуешь! Сейчас все, скоро уже закончу!» Наконец-то Можань мог не сдерживаться и показать свою настоящую неистовую натуру, крича на Чуванина точно так же, как он привык делать в прошлом. На спине этого мужчины было слишком много старых, плохо залеченных ран, и кожа в некоторых местах побелела и омертвела. Он тяжело и прерывисто дышал, когда Можань срезал ее. Даже в бессознательном состоянии Чуванин подавлял свой крик, позволяя себе только тихо стонать, обливаясь холодным потом. Прошло несколько часов, прежде чем Можань наконец закончил накладывать лекарства и перевязывать раны. Он надел на Чуванина одежду, затем нашел толстое одеяло и накрыл им своего учителя. Только после этого Можань почувствовал, что может вздохнуть с облегчением. Вспомнив о лекарстве мадам Ван, которое все еще было запечатано в бумажный пакет, он запарил его и принес отвар к кровати Чуванина. «Пора принимать лекарство». Он приподнял его тело и прислонил к своему плечу. Затем поднес чашу с лекарством к губам, слегка подул, сделал глоток, чтобы сначала проверить температуру, и поморщился. «Фу, какая горечь!» Аккуратно зачерпнул ложкой лекарства и влил его в рот Чуванину. Но тот проглотил всего полложки, прежде чем выкашлял все на себя, запачкав одежду обоих. Можань знал, что нелюбовь Чуванина к Горькому находится где-то на грани фобии. Но Юйхэн был упрям как мул. Если бы он был в сознании, то без жалоб стерпел бы и осушил всю чашу одним глотком. Правда, потом мог украдкой съесть конфетку. К сожалению, Чуванин сейчас был без сознания, и с этим ничего уж не поделаешь. И не похоже, что он собирался очнуться в ближайшее время. Поэтому Можаню пришлось набраться терпения и ложка за ложкой вливать в него лекарство, вытирая полотенцем уголки губ. Держать себя в руках в подобной ситуации было для Можаня слишком трудной задачей. Однако в его прошлой жизни был такой период, когда ему уже приходилось поить Чуванина этим лекарством каждый день, несмотря на его постоянные попытки воспротивиться его воле. Чтобы сломить это молчаливое сопротивление, Мова Юй бил его по лицу, прежде чем схватить за челюсть и грубо сжать ее. А потом целовал разбитые губы, просовывая язык как можно глубже, чтобы насладиться этим упрямым ртом и медным запахом крови. Стараясь как можно меньше думать об этом, Можань ускорил процесс кормления лекарством, и тут же Чуванин зашелся в кашле. Можань взял себя в руки и аккуратно закончил кормить учителя маленькими порциями. Затем он уложил его обратно в постель, не слишком нежно подоткнув одеяло. «Я великодушен, поэтому делай это. Не смей сбрасывать одеяло ночью. У тебя лихорадка, не накрывшись, точно простудишься и...» На середине фразы он вдруг вспылил и пнул ножку кровати. «Да какая мне разница, простудишься ты или нет? Даже если и так, я надеюсь, что ты простудишься и, наконец, сдохнешь». Он повернулся и зашагал к дверям. Когда Можань уже дошел до двери, то почувствовал, что все еще не может успокоиться, поэтому повернулся и прищурился в раздумье. Сообразив, что не так, он вернулся к столу, задул свечу и вышел в тишину ночи. Когда юноша добрался до пруда с лотосами, то увидел, что после поглощения жизненной энергии из крови Чуванина почти все цветы расцвели, и раздражение в его сердце только усилилось. Мова Юэ переполняла злость, когда он вдруг повернул назад. Неуклюже, не в такт, руки и ноги двигались как будто сами по себе, ведя его в спальню к нему. Волоча ноги, как старый ржавый голем, Можань неохотно подошел к кровати Чуваннина. Лунный свет мягко лился из полуприкрытого бамбуковой шторкой окна, освещая умиротворенное лицо учителя. Губы были бледны, брови слегка сдвинуты. Можань немного подумал, потом закрыл окно. В таком влажном месте оставить окно открытым во время сна вряд ли это будет полезно для здоровья. Сделав это, Можань выругался. «Я буду тупо псиной, если сегодня еще раз войду в эту дверь». Он уже вышел на улицу, когда услышал за спиной тихий звук. Чуванин сбросил с себя одеяло. «И что мне делать с привычкой этого человека сбрасывать одеяло во время сна?» Чтобы не быть тупой псиной, 16-летний Тасянь Цзюнь проигнорировал случившееся и пошел дальше. «Я не отступлю от своего слова. Я точно не вернусь через эту дверь снова». Но через некоторое время блестящий и могущественный император открыл окно и запрыгнул в комнату. Он поднял с пола одеяло и накрыл им Чуванина. Услышав тяжелое, прерывистое дыхание раненого, увидев, как дрожит его тело, свернувшееся калачиком в углу кровати, Можань не смог сдержать гнева, который последние годы был самым привычным чувством по отношению к этому человеку. Он мог сколько угодно говорить «так тебе и надо», но его сердце все равно болело за него. Поэтому Можань сидел у кровати Чуванина, следя за одеялом, пока усталость наконец не победила. Он медленно склонил голову и задремал. Сон не был спокойным. Чуванин ворочался сбоку на бок. Можань слышал сквозь сон, как тот стонет. Пребывая в туманной дреме, Можань не мог сказать, который сейчас час. Он не помнил, когда и как оказался на кровати и заключил дрожащего в лихорадке мужчину в свои объятия. Все еще погруженный в полусон, он прижал его к себе, стал нежно гладить по спине и голове, бормоча: «Все будет хорошо, тише. Боль уйдет, боль уйдет». Во сне Можань опять был в своей прошлой жизни. Он вернулся на гору Сушен в пустой мрачный дворец Ушань. После смерти Чуванина не было никого, кого бы он мог обнять во сне. Он так привык ненавидеть его, что когда Чуванин ушел, то пустота, оставшаяся вместо этого сильного чувства, грозила поглотить его сердце, как пожирающий плоть муравьи. Но как бы сильно Мо Вэйюй того не желал, ему было не вернуть Чуванина. Когда пламя ненависти совсем угасло и не осталось ничего, Тасянь Цзюнь утратил желание жить. Можань обнимал Чуванина всю ночь. В тяжелом дурмане полусна он ясно сознавал, что переродился, но чувствовал себя так, словно все еще находится в прошлой жизни. Внезапно ему стало страшно открыть глаза. Он боялся, что когда наступит утро, он опять увидит холодную пустую подушку и продуваемые сквозняками занавески во дворце Ушань, и всю оставшуюся жизнь он будет совершенно один. Мо Вэйюй был уверен, что ненавидит Чуванина. Но сейчас, заключив его тело в крепкие объятия, он чувствовал, как в уголках его глаз собирается влага. Он снова чувствовал то тепло, которое 32-летний Тасянь Цзюнь когда-то отчаялся вернуть. «Ванин, с тобой все будет в порядке». Эта фраза сама сорвалась с его губ. Пребывая на грани сна и яви, он гладил волосы мужчины, спящего в его объятиях, и снова был Мо Вэйюем из прошлого. Он так устал, что не понимал, что сказал и как назвал собеседника. Слова вырвались сами собой, и он не придал им особого значения. Можань выдохнул и погрузился в глубокий сон. На следующее утро ресницы Чуванина затрепетали, когда он медленно пришел в себя. Жар, в котором он метался всю ночь, отступил. Чуванин неохотно открыл глаза. Сознание все еще было затуманено сном, но когда он попытался встать, то обнаружил, что в постели с ним лежит кто-то еще. Мо Вэйюй? Он был поражен, если не сказать больше. Чуванин оцепенел и напряг память. Но сколько ни пытался, не мог вспомнить, что случилось прошлой ночью. Хуже того, его движения разбудили и Можаня. Молодой человек зевнул, его гладкое и нежное лицо слегка порозовело. Он прищурился от утреннего света, посмотрел на Чуванина и пробормотал. «Пусть мое величество еще немного поспит. И раз ты уже проснулся, почему бы тебе не приготовить мне кашу с мясом?» «Что это была за чушь?» — разговаривает во сне. Мысли Можаня все еще путались. Когда он увидел, что Чуванин не встает, чтобы приготовить ему завтрак, он не стал настаивать. Вместо этого лениво улыбнулся и, нежно погладив Чуванина по щеке, притянул его лицо ближе, прижавшись целомудренным поцелуем к его губам. «Если ты не хочешь вставать, то тоже хорошо. Моему величеству только что приснился очень страшный сон. В нем... Ах, неважно, не будем об этом говорить». Он вздохнул и обнял Чуванина, который замер в изумлении. Можань приподнял голову и потерся подбородком о волосы человека в его объятиях, бормоча: «Чуванин, просто позволь мне обнимать тебя вот так еще немного».